эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи «Письмо со слезами», «Век каменный и век железный» и Галина Вишневская о конкурсе вокалистов. Это письмо я со слезами пишу. Так называется выставка, открывшаяся в Петербурге в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме ко Дню Победы. Кроме нее в музее проходит еще несколько выставок и мероприятий, посвященных войне, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Представим себе, человек из народности Манси, из глухой сибирской деревни, попадает в Ленинград и поражается высоте домов, которых никогда не видел, а когда приезжает на Ленинградский фронт, в пригородные поля и леса, поражается высоте травы. И он пишет письма домой, как настоящий северный человек, с невозмутимой последовательностью: «Что вижу, о том пишу». Немногое бы в тех условиях дошло до его родной деревни, но ведь писал-то он на языке Манси, неизвестно военным цензором, его письма оказались не подцензурными, а потому уникальными. И уникален был его взгляд, ведь ему в диковинку были и обычаи, и бюрократическая волокита, и порядки на фронте. Звали этого солдата, защищавшего Ленинград и погибшего в конце войны, Ефим Хозумов. Его письма и составили ядро выставки «Это письмо я со слезами пишу», говорит хранитель выставочных залов музея Жанна Телевицкая.
48 писем мансийского парня молодого. Несмотря на глушь и на медвежий угол, отец его уже успел попасть под репрессии, и он пишет домой матери и сестрам. Наш воин, наш герой. Его зовут Ефим Данилович Хозумов. И поскольку письменность манси – это кириллица, он пишет письма русскими буквами, кириллицей, но незнакомыми словами. Письма не цензурировались вот именно по этой причине. Почему они проскочили – тоже загадка. И вот эти письма, как ядро экспозиции, и вокруг них стали вырастать слоями еще вот идеи, что письмо как образ, как способ передать что-то, как способ общения, как способ дать о себе знать или вообще остаться в чем-то, в процессе в каком-то. За письмами потянулись дневники. Такие слои под слои, они все расширялись, и мы пришли к тому, что еще один слой – это кто, собственно, вел дневники? Это, конечно же, интеллигенция. И мы пришли вот к нашим ближайшим героям. Это к Ахматовой, Гаршину, к Бергольцу. Еще мы выходим на бюрократическо-бумажный слой, который играет исключительно важную роль, потому что, несмотря на осаду, несмотря на войну, несмотря на то, что, в общем, это совершенно иные условия и иная жизнь, все равно без бумажки человек не человек. То есть это справки, это свидетельства, это разрешение, ну, не говоря о карточках, о талонах, о аттестатах, пайках и прочем. То есть вот этот вот бюрократический вал бумажный представлен такой вот стеной. Поверх вот этого вот бумажного вала наши подлинные документы, подлинные письма. А письма Хозумова, они парят в воздухе. Он пишет о том, что высокая трава, о том, что дома невиданных и невероятных размеров. И еще он просит маму там не быть слишком строгой к сестрам. Цитата: «Малышей сильно не мучает». И еще, почему, откуда взялся этот вот вал бюрократии? Он пишет ей непрерывно, может быть, в связи с репрессиями отца, может быть, просто жизнь уже и там такова. «Ходи в сельсовет, возьми там то-то, возьми справку, такую пришли мне». Потом, когда у нее ничего не вышло, «Бог с ним, ничего не делай, я приеду, все это сделаю сам». Сын репрессированный, наш герой Ефим Хозумов, он призван-то, видимо, был, потому что, скорее всего, он замечательно стрелял.
В память о Ефиме Хозумове Кунсткамера дала на выставку фотографии так называемых шторок исследователя Шахова, зарисовок на ткани быта северных народов – чумы, олени, охотники. Оформлял выставку художник Игорь Лебедев.
Мы прежде всего, конечно, были восхищены этим материалом эпистолярного жанра, потому что в его письмах были абсолютно антисоветские вещи, которые были не связаны, наверное, с коммунизмом или с чем-то еще, а просто с бытовым таким уровнем. Он постоянно пишет о том, что его матери не дают его зарплату, деньги, которые он ей пересылает, не выдают по причине того, что они не верят, что он в армии служит или что-то еще, что это неправильно. Он обязательно должен приехать, вернуться с фронта, разобраться с этими людьми, вплоть до вооруженного такого насилия, что ты спрячь ружье, я приеду, я с ними всеми разберусь. С другой стороны, это видение войны человека, у которого совершенно другой язык и совершенно другое восприятие мира. Он попадает впервые в те области страны, где есть высокие дома, он этому поражается, и как бы поражается тому, что его не пускают, что они им не разрешают жить в этих домах, заставляют копать землянки и жить в землянках, там или в лесу, или в каких-то бараках. Война для него – это не бои и не тягости, а откровение, что пули там свистят, как ветер. Сравнение такое очень литературное, поэтическое, и это поражает, потому что у него совершенно другое сознание, и ты начинаешь задумываться, а как он вообще существует в этом мире, а как вообще нацменьшинство, да, которые также призывались, как они вообще воевали. Потому что мы о них практически не слышим, мы о них не думаем, как будто их не существует. Воевали украинцы, белорусы, русские, грузины, армяне, азербайджанцы. А вот якуты, например. Как бы известно, что якуты хорошие стрелки. И здесь, опять же, перекличка с Хозовым, потому что за то, что он хорошо стреляет, он изучает снайперскую винтовку, потом противотанковое ружье, то есть как бы его ценят, его навыки. То есть он действительно участвует в этом. Находится здесь с 42 года и до 44-го. И вот в момент полного освобождения от блокады Ленинграда он в этот момент гибнет в этой мясорубке, и после нее ничего не остается. Нет ни фотографий. Вот этот эпистолярный жанр его поддерживает. Соответственно, как бы этот жанр делает его своеобразным писателем.
Важная часть оформления выставки – немецкая колючая проволока из-под Амги, где воевал главный герой. Она и символ войны, и символ бюрократии, и символ разделения между людьми современной культуры и культуры традиционной. Большую часть материалов собирала по маленьким школьным музеям сотрудница музея Ахматовой Исанна Лурье.
Очень много человеческих материалов. Вообще, мне кажется, такая подлинная история в этих музеях больше, чем где-нибудь в другом месте. Ну, записная книжка красноармейца, которую вел юный мальчик, который первый раз был в Ленинграде, который зарисовывал какие-то улицы, какие-то дома. Просто писал о своей вот жизни, о бытии, вещь, которую, по-моему, вполне можно издавать. У меня большое впечатление произвел при 5-м педучилище вот музей «Дети блокадного города». Такое количество потрясающих материалов, подлинных записей мам, которые пишут благодарность воспитателям за то, что спасли их ребенка. Меня поразило, откуда у людей этих были силы, блокаду. Они с ними рисовали, с ними писали, с ними лепили. Люди, у которых были на это силы. Поразил какой-то рассказ о том, что какие-то дети, там, 4 лет, ходили в этот садик сами. Ни у кого из родителей не было сил их туда отвезти. Они вот свои там 4-5 лет добирались туда сами. В этом же музее показали рисунки и стихи мальчика замечательного, как они сказали. Но оказался поэт Илья Олегович Фанюков. Пожалуй, вот эти вещи мне показались самыми интересными. Конечно, я первый раз видела подлинные эскизы вот этой Веры Милютиной, которая делала к танцевальному ансамблю «Обранта». Настоящие серьезные эскизы, сделанные в 1942-1943 году.
Детям войны в музее Ахматовой посвящены отдельные проекты. Выставка в галерее «Сарай», где можно увидеть эти самые рисунки и эскизы. А в центре стоит огромный деревянный ящик с рассадой, теми съедобными растениями, которые ели в голодном городе весной страшного 1942-го. И, может быть, это один из самых пронзительных объектов на выставке. Другой проект. Видеописьма детей ветеранам. Одно письмо адресовано 6-классникам своему будущему внуку, которому уже некому будет рассказать о войне, о которой все равно нужно помнить.
Татьяна Вольская была на выставке в музее Анны Ахматовой. А в эфире на